для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе аповесць Мікалая Гогаля «Сарочынскі кірмаш». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. На нем не облако, в поле ни речи, все как будто умерло. Вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена, золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш, небо, его чистое зеркало река в зеленых гордо поднятых рамах, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. Такой роскошью блистал один из дней жаркого августа 30 будет тому назад, когда дорога верст за 10 до местечка Сорочинец кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемую вереницу чумаки с солью и рыбою, горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою. Местами только какая-нибудь расписанная ярко миской или макитра хвастливо выказывалась из высокого взгроможденного на вазу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разную домашнюю поклажую, за которой брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Ленивую рукою обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и красавицей, и к уроду, и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком, Однако же ни седые усы и неважный поступь его заставляли это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть причину такой почтительности. На вазу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшихся над светлыми карими глазами, с бесконечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов богатую короной покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее. Все было ей чудно, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться? В первый раз на ярмарке. Девушка 18 лет, в первый раз на ярмарке. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который душою рад бы был бы это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга. Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой будто по горностаевому меху нашиты были хвостики красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшей какую-то особенную важность ее красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас же спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки. Глазам наших путешественников начал уже открываться псел. Издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительной после томительного разрушающего жара. Сквозь темные и светло-зеленые листья, небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей, засверкали огненные, одетые холодом искры. И река, красавица, блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она, в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темную, упавшую с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризом ее конца нет. Она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестности. Воз со знакомыми нам пассажирами въехал в это время на мост. И река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, вазы с горшками, мельницы, все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова «Ай да девчина!» поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголевать и прочих, в белые свитки и в серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово. «Славное личико!» продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. «Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее». «А вот впереди и дьявол сидит!» Хохот поднялся со всех сторон, но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие. Красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка. «Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он поскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег!» «Вишь, как ругается!» — сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий. «И язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова!» «Столетний!» — подхватила пожилая красавица. «Нечестивец! Поди умойся наперед, сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь, и отец дрянь, и тетка дрянь! Столетний! Что у него, молоко еще на губах?» Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов невозможно было расслушать. Но парубок не хотел, кажется, кончить этим. Не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать. Весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новою силою. Дородная щеголиха вскипела гневом. Но воз отъехал в это время довольно далеко, и местью обратилась на безвинную падчерицу медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригороде к старому знакомому и куму, казаку Цыбуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути. Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится пред вами. Не правда ли? И те же самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит. Шум, брань, мычание, блеяние, рёб — все сливается в один нестройный говор. Валы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосые речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа. Ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш чернобровой дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам, а между тем мысли его ворочались безостановочно около 10 мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ядками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные медные кресты и дукаты. Но и тут, однако же, она находила себе много предметов для наблюдения. Ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один одного по рукам, вскрикивая сами от боли. Как пьяный жид давал бабе киселя, как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками, как москаль, поглаживая одной рукой свою козлиную бороду, другую. Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась и парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе. И чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею. «Не бойся, серденька, не бойся», — говорил он ей вполголоса, взявши ее руку. «Я ничего не скажу тебе худого». «Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого», — подумала про себя красавица. «Только мне чудно. Верно, это лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так, и сила не достает взять от него руку». Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негациантам, и прижавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негацианты о пшенице. «Как ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?» — говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка в пестрядевых, запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синие местами уже с заплатами, свиткой и с огромной шишкой на лбу. «Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством, на хате, если мы продадим хоть одну мерку». «Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь кроме нашего нет вовсе», — возразил человек в пестрядевых шароварах. «Да, говорите себе, что хотите», — думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негациантов. «А у меня 10 мешков есть в запасе. То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля», — значительно сказал человек шишкою на лбу. «Какая чертовщина?» — подхватил человек в пестрядевых шароварах. «Слышал ли ты, что поговаривают в народе?» — продолжал шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи. «Ну? Ну, то-то и ну. Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни ни зерна не спустишь. Видишь ли ты вот тот старый развалившийся сарай, что вон стоит под горою?» Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание. «В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни, и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вот вчера волосной писарь проходил поздно вечером, только глядь, слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже. Того и жди, что опять покажется красная свитка». «А что это за красная свитка?» Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом. Со страхом обратился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности. «Земляк, да ты мастер, как вижу, обниматься. А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвеську. Да и то спасибо куму, бывший дружку, и уже надоумил». Парубок заметил тот же час, что отец его любезный не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу. «Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал».
«Может, и узнал. Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу. Тебя зовут Солопий Черевик».
«Так, Солопий Черевик.
А вглядись-ка хорошенько, не узнаешь ли меня?»
«Нет, не познаю. Не в огнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рожь всяких, что черт их и припомнит всех. Жаль, что ты не припомнишь Голопупенкова сына.
А ты будто Ахримов сын? А кто же? Разве один только лысый дядька, если не он? Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание. Наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. Ну, Солопий, вот как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга, так что хоть бы и навеки жить вместе. Ну что ж, Параска, — сказал черевик, обратившись и смеясь к своей дочери, — может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того, чтобы и паслись в одной траве. Что? По рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай Магарычу. И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации под ядкую жидовки, усеянную многочисленной флотилией сулей, бутылей, фляжек всех родов и возрастов. «Эт, хват! За это люблю!» — говорил черевик, немного подгулявший, видя, как нареченный зять его налил кружку величиною с полкварты и, немало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее вдребезги. «Что скажешь, Параска, какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!» И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу. А наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадича и Миргорода, двух знаменитых городов Полтавской губернии, выглядывать получшую деревянную люльку в медной оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует. «Ну, Женька, а я нашел жениха дочки. Ого, вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень, дурень, тебе, верно, и на роду написано остаться таким. Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть. Хорош должен быть и жених там, думаю, оборваннейший из всех голодрабцев». Как бы не так. Посмотрела бы ты, что там за парубок. Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дует. Черт меня возьми, вместе с тобой, если я видел на своем веку, чтобы парубок духом вытянул полкварты, не поморщившись. Ну... Так-так, ему, если пьяница, добродяга, так и его масть. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне, я бы дала ему знать. Ну что ж, Хивра, хоть бы и тот самый, чем же он сорванец? Чем же он сорванец? Ох ты, безмозглая башка! Слышишь, чем же он сорванец? Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Ему хоть бы тут же перед его запачканными табачным носом нанесли жинки его бесчестия, ему бы и нуждочки не было. Все, однако же, я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда, только разве что, ну, заклеил на миг образину твою навозом. Ага, да ты, как я вижу... Слово не дашь мне выговорить. А что это значит, а? Когда же это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего. Тут черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями. «Туда, к черту, вот тебе и свадьба!» — думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. «Ах, придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что! Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас грешных? И так много всякой дряни на свете, а ты еще и женок наплодил!» Thank you.
Сябры, прогучалі першыя старонкі аповесці Мікалая Гогаля «Сарочынскі кірмаш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.